Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех вас поздравляю с сегодняшним воскресным днем. О чем хотелось бы сказать в этот день? Вот сейчас мы слышали евангельское чтение, где описывалась ситуация, как некий человек, он безудержно и с интересом занимался накоплением своих собственных средств, у него были свои планы, дела вроде шли хорошо, у него родился большой урожай, настолько большой, что не вмещался в его амбары. Что надо было сделать? Сломать старые амбары, построить новые, большие, тогда он все может сберечь, потом все может проесть, продать. Ну, в общем, как говорили в 90-х, жизнь налаживается. Но ему был голос, безумие. В эту ночь твою душу заберут от тебя. А то, что ты на это готовил, кому будет? Да, собственно говоря, уже не важно для него, кому это будет. Это не ему будет. У него начнется совершенно другая жизнь, где совершенно другие вещи могут быть либо источником бесконечной радости для этого человека, либо источником бесконечной скорби для этого же человека. И скорби такой, что все прежние скорби ему покажутся цветочками по отношению вот той, которая его может постичь. Вообще, мудрые люди говорят, что все радости нынешнего века – это бледная тень тех радостей, которые нас могут ожидать в Царстве Небесном. И все эти наши неприятности, которые здесь с нами приключаются, это тоже бледная тень тех бед, которые могут постигнуть нас там. Могут. Но постигнут или нет, зависит от нас и от многого чего зависит. Знаете примерно, от чего зависит. Вот эта идея о том, что до самого последнего момента человек может не понимать, какой меч над ним повис. Вот она может быть нами найдена еще в библейских строках о том, как разворачивались дела в двух очень крупных, очень богатых, но и очень нечестивых городах Ветхого Завета – Содом и Гоморра. Это два города, которые славились огромной безудержной распущенностью в телесных отношениях. И вот что с ними происходило? До самого последнего момента в этих городах кипела жизнь. Повторяю, это были два очень богатых города. Там занимались люди предпринимательством, там строили здания, занимались купли-продажей. Кто-то накапливал богатство, кому-то везло, кто-то чувствовал себя прям хозяином жизни. Кто-то осуществлял какие-то карьеры, получал должности. Сказать, что они абсолютно были отвратительны во всех отношениях, наверное, нет. Ну, своих ближних они, наверное, как-то тоже любили, и детей своих баловали, и какие-то хорошие черты, наверное, у них тоже были, человечные такие черты. Глядя на них, мы могли бы даже и не предположить, что вот на этом человеке или на этих людях лежит печать проклятия Божия. Однако же, была вот та черта, которая абсолютно была неприемлема Господу. И эта черта поглощала вся и портила все их существование. И все то, что они делали, и вся та удача, которая им сопутствовала, кому там сопутствовала удача, все те блага, которые получали, они все были уже, эти блага, с большим-большим налетом гниения. Они не знали, что будет. А произошло следующее. Господь вывел оттуда того, кто дальше был способен идти в русле промысла Божия. Вывел Лота и его семью. И, кстати, очень многие толкователи Библии, люди духовные, описывают эту ситуацию и добавляют в ней еще вот такое очень важное для нас выражение, высказывание. что Лота спас Господь не только потому, что он не причастен был тем телесным порокам и грехам, которые там буйствовали, а еще и потому, и это очень немаловажно, что он, храня себя от вот этого, не задирал нос перед остальными, не мнил о себе, что я тут единственный праведник, а вы все материал для ада, и не занимался безудержным осуждением. Этого очень сильно иногда не хватает нам, потому что мы, приходящие в храм, молящиеся, постящиеся, какие-то усилия прилагающие к тому, чтобы прийти к Богу, иногда прям невероятно задираем нос, если попадаем в какое-то другое общество. Мы себя очень сильно чувствуем очень сильно набожными, и чуть ли не мы соль этого мира, и святость у нас невероятная. И как Господь смотрит на это все, подозреваю, что очень часто мы можем быть из-за такой духовной гордыни, мы можем быть еще мерзопакостнее в очах Божьих, чем те, которых мы так осуждаем. Так вот, кипела жизнь, и вдруг это все страшным образом ушло в небытие. Огонь с неба не стало двух городов, а спасся один только Лот. Где прибыли, где деятельность, где должности, где новые здания, где те же амбары, да нигде. Кто о них вспомнит? Да никто. Даже на месте этого всего до сих пор нету жизни, это мертвое море. Бывали в Израиле, возможно, многие знают. Очень часто точно так же идет с человеком. Человек склонен мерить то, правильно ли течет его жизнь или нет, по каким признакам он меряет. Ну, как у нас с благосостоянием, как у нас со здоровьем, как у нас с почетом, почитают нас, не почитают. Какие-то внешние такие вещи, иногда они указывают на то, что да, у нас жизнь налаживается. Человек прям приобретает, возможно, с большими усилиями приобретает материальное благополучие, состояние приобретает, может такое быть. И потом случается внезапность. Приходит человек, у него находят онкологию. И эта онкологическая проблема прогрессирует, и человек понимает, что в короткое время он должен уйти, и он уйдет. Может и по-другому быть. Онкологические заболевания очень часто длятся десятилетиями. Я встречал таких людей. Я встречал и тех, которые исцелялись полностью. Я, возможно, рассказывал, вот в Киеве живет вот такой человек, очень духовный человек. Звать его Юрий. Он в свое время на центральном рынке, не на Бессарабке, там не другой рынок в Киеве, он был мясником. Это было 90-е годы, мясник, золотая специальность. Рубил мясо себе, и своя жизнь какая-то у него была, и вдруг онкология. Или третья, или четвертая степень, не первая степень. И он понимает, что все, прощай деньги, прощай мясо, прощай Киев. И он начинает молиться. Причем он молился так, он просто брал акафист или какие-то книжки, молитвослово, и пропадал в Киево-Печерской лавре. Спускался в пещеры, там более 120 святых, там места хватает, и он там молился. При свечечке читал это все. И причем он читал не потому, что, ой, сейчас надо срочно что-то вымолить, иначе, А когда вымолю, здравствуй, опять мясо и неправедные прибыли, и прощай церковь. Нет, у него не так было положено. Деятельность его не так состоялась. Он понимал, что вот это все, чем он жил, это такая мишура, завлекательная, но мишура. А реальность такова, что ему предстоит вечность провести в совершенно других условиях. И в его душе переоценка совершилась. Он понял, что он шел вслепую и шел не туда. И после этого он исцелился. Его онкология прошла. И он совершенно по духу по любви к Богу продолжил вот эту свою духовную жизнь. Очень помогательный, очень такой отзывчивый человек, очень эмпатичный. Если где-то кому-то плохо, он приедет и приложит максимум усилий, чтобы помочь этому человеку. То есть человек стал духовным. Появилось основание для того, чтобы поменять свое определение в отношении него. И Господь это сделал. С нами очень часто бывает не так. Я встречал людей, которые ведут себя по-другому. Ведут себя по-другому и, по сути, к Богу приходят из-под палки. Да, собственно говоря, от чего говорить вот так околицами? Я очень часто задаю вопрос людям, вы хотите спастись? Они говорят, да, батюшка, хотим. Хорошо. Что значит спастись? Ну, в рай попасть. Хорошо. Что вы там ожидаете увидеть? Ради чего вы туда стремитесь? И тут начинаются ответы, которые ну, очень грустные. Один говорит, так я, собственно, ну как? Рай это, конечно, хорошо, но главная задача не попасть в ад. Потому что в аду, я читал, там сильно бьют. А в раю вроде бы как нет. Ну и другие рассказывают, так там же, ну вот я был в Турции, ездим, all inclusive, ешь что хочешь, пей что хочешь, платить ни за что не надо, уже раз оплачено, все. Вот там примерно то же самое. То есть в этих ответах нету главного. А что это?
Дергите ручку и обратно.
В этих ответах, нету главного. Не работает ничего. В этих ответах нету Бога. Показывает, что человек не стремится к Богу. И естественно, и жизнь, и духовное стремление таких людей, они проходят вхолостую. Так вот, человек, не стремящийся к Богу и в своей жизни, и в богатстве, он находится постоянно под неким дамокловым мечом. Когда-то начнется, его постигнет определение, мол, хватит, ну уже хватит так жить. Господь видит и душу, и перспективы человека, и либо продолжает эту деятельность, либо совсем
раз.
Господь видит и душу, и перспективы этого человека. Либо этот человек уже созрел для Царства Небесного, тогда Господь забирает. Точно так же, как мы снимаем с грядки уже созревший помидор. Ну для чего ему там дальше? Ну если можете еще дозреть, ну оставляем, пусть еще денек побудет. А если видно, что он уже созревший, ну снимается этот помидор с грядки. Либо этот помидор уже гнилой, и что он будет дальше там гнить, тогда снимается этот помидор, но уже совершенно с другими целями. Вот точно так же приходит определение и в отношении человека. Много общего в этих двух картинах. И вот богач, который рассказывал о том, что у него неимоверный урожай, какой он молодец, он еще не знал, что дни его сочтены, и даже часы его сочтены. И все его планы, что он сделает, они не состоятся. Не потому не состоятся, что Господь прям хочет ему какую-то ножку под ножку поставить. Нет. Просто эти планы, они бессмысленны. С точки зрения Бога, творящего мир из ничего, какое-то материальное преуспевание каждого из нас – это пылинка. Даже тех, у кого миллиарды долларов – это пылинка. Если ему будет угодно, он сотворит миллиарды миров, намного более богатых, чем наш. Расценивается все только с одной точки зрения. Приближается человек к Богу или нет? Да вообще, идет он или нет? По всей видимости, богач – не думал о Боге. Поэтому ему был вот такой голос. Голос, кстати, голос из милосердия, его предупредили. Поменял богач свое поведение или нет, уже даже после предупреждения. Большой вопрос. Этого в Евангелии не говорится, да и по всей видимости не в этом деле. Вот эта евангельская история, евангельская притча, она показывает, что бывает, когда человек, последние строки из этой притчи, не в Бога богатее. Поэтому хочу обратить внимание ваше еще на одну вещь. Вот очень часто, когда человек идет не туда, до поры до времени его путь, вот этот не туда, погибельный путь, совершается без каких-то ограничений со стороны Бога. Начинает человек творить беззаконие. Вот если у нас начинает кот дома творить беззаконие, мы ему, если вовремя заметим, дадим хворостины хорошо. И кот, возможно, поймет, возможно, нет. Человека бывает не так. А в особенности, если это беззаконие не является уголовно наказуемым. И, ну, к примеру, что могу привести? Ну, гордость огромная. Она же не уголовно наказуема? Нет. Или зависть, или злорадство. Блуд. Он же не уголовно наказуемый? Нет. И пускаясь в этот путь, мы не попадаем в конфликт с законом. Поэтому за нами не придут, нас не заберут, нас не посадят. Но этот путь погибельный. И вот человек, идущий по этому пути, оплеух от Бога до поры до времени может не получать. Поэтому вот люди, очень многие, совершая какой-то такой гибельный путь, они даже не знают, что дни их сочтены. И этот путь ведет в никуда. Этот путь ведет в преисподнюю. И очень часто, вот это на основании того, что ну, никто по рукам не бьет, эти люди и продолжают свой путь. Поэтому, если бы мы были с вами животными бессловесными, которые все-таки в отношении ума очень сильно отстают от человека, и которые понимают, дали по попе, надо, наверное, прекращать делать. Не дали по попе этому коту, но он будет дальше фокусы устраивать. У человека есть разум. И поэтому немножко представить, а куда ведет этот путь, человек может. И руководствоваться в своей жизни вот этим представлением, а надо ли мне идти туда, откуда выхода нет. Человек тоже может. И очень хорошо, когда человек вот на этом основании, не на основании какой-то затрещины от Бога, а на основании своего ума понимает, что надо что-то менять и начинает это делать. Мы все с вами в какой-то момент что-то поменяли в нашей жизни. Родились в то время, очень многие, молодежь, конечно, это не касается, когда приоритеты в жизни были совершенно другие. Во многом эти приоритеты остались и сейчас. Получить хорошее образование, устроиться на хорошую работу, получать много денег, нарожать детей, воспитать, ну и так далее. Это уклад, вот тот еще советский. И там Бога не было. Там его и нету. Что бы там товарищи коммунисты нам не рассказывали, с Богом их идеология не пересекается. Но мы как-то поменяли что-то в своей жизни. Господь дал нам немножко веры, мы приходим в храм. Мы стараемся стремиться к Богу. И вот дай Господи, чтобы вот наше стремление увенчалось вот этой ситуацией, когда помидорчик дозрел, и мы с вами как-то уже перейдем в вечность, именно как дозревшие помидоры. Не дай Господи никому оказаться вот этим гнилым помидором, который уже до такой степени сгнил, что дальше его здесь нет смысла и держать, чтобы небо коптило. И чтобы над нами не было вот произнесено вот такое определение Божие. Безумие. В эту ночь душу твою возьмут от тебя. И что ты будешь делать?